Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин. Мы работаем для вас с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени. И сегодня в эфире поговорим о таком.
Бизнесмена Олега Зубкова в следственном изоляторе Симферополя посетила подконтрольная России омбудсмен Крыма.
Что стоит за увольнением председателя подконтрольного России горсовета Керчи?
К чему приведут протесты против предложенных президентом России поправок в Конституцию?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем с новостей, но прежде напомним, вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, комментируйте.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Утром 4 февраля подконтрольной России омбудсмен Крыма Лариса Апанасюк посетила арестованного крымского бизнесмена Олега Зубкова в СИЗО Симферополя. В аппарате крымского омбудсмена рассказали, что Апанасюк провела рабочую встречу с Олегом Зубковым и проверила условия его содержания.
Как сообщил адвокат Олега Зубкова Аран Петросян, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов передал стороне защиты документы, в которых он выступает личным поручителем Олега Зубкова.
Глава республики действительно подготовил ходатайство, его аппарат подготовил ходатайство, и им подписан данный документ об изменении меры пресечения в отношении Олега Алексеевича с содержанием под стражей на личное поручительство.
Олег Зубков был арестован 3 февраля в подконтрольном России Белогорском районном суде во время заседания по делу укушенной в парке Тайган туристки Ольги Соломиной. В июле 2018 года лев укусил туристку в сафари-парке Тайган. По словам женщины, в момент нападения хищника Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и, цитата, «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил. Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил.
Ранее пресс-секретарь ПРК «Львов Тайган» Татьяна Алексагина сообщила о том, что Олег Зубков после ареста в СИЗО Симферополя объявил голодовку.
Он сразу отказался от пищи, еще только объявили приговоры. Сегодня мы узнали, что он объявил голодовку. Вот поэтому никаких требований. Как бы все шло в конструктивном русле, вы знаете, в последнее время и с главой республики. Они встречались несколько раз, разговор был конструктивный. Начались подвижки взаимоотношения, поэтому мы не знаем, с чем связана такая акция, кто, так сказать, нажал на какие кнопки. Но то, что это не просто так, да, то, что мы не верим в то, что это просто вот судья сам по себе вынесла такое решение.
Адвокат Олега Зубкова информацию о голодовке не подтвердил. Незадолго до ареста бизнесмен Олег Зубков рассказал Крым Реалии о судебных спорах касательно парка Львов Тайган и зоопарка Сказка.
Прошел 580 судов, и сегодня мое расписание судов, оно не убывает. Вот мои ближайшие недели судебных заседаний. Понимаете, я только живу этими судебными заседаниями. Это вот буквально вот только вот на первую половину февраля месяца. Это немыслимо. Вот, я не понимаю, когда я превратился из директора зоопарка в юриста, адвоката, иногда в день бывает по 8 судебных заседаний. Но это умом Россию не понять, аршином ее, как там говорят, не измерить.
Адвокат Олега Зубкова Арман Петросян назвал решение подконтрольного России Белогорского районного суда незаконным и сообщил, что обжалуют его. Крым Реалии следят за развитием событий.
Подконтрольные России депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях закон об утверждении границы между Севастополем и Крымом. Закон был принят на основе документа, в котором описан план с подробным описанием границ города. Комментарии исполняющего обязанности вице-губернатора аннексированного Севастополя Дениса Солодовникова.
Кардинально менять линию работы, обозначенную Хужиной Майей Викентьевной, я не собираюсь. Я привыкла работать в команде. Команда – это наша единая Россия.
Мы просим прощения, это не тот звук. Мы отметим, что в начале года исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов подписали соглашение об установлении границ между аннексированным Крымом и Севастополем.
Развожаев заявил, что установление координат границы необходимо для продолжения работы над генеральным планом города. Работа по установлению координат границы между Крымом и Севастополем велась с 2017 года. Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров.
В то же время руководство Украины, напомним, обсуждает перспективу отказа от специального статуса для Севастополя после деоккупации полуострова.
На предприятии «Вода Крыма» провели совещание по вопросам обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения. Об этом сообщил глава подконтрольного Москве правительства Крыма Юрий Гацанюк.
Процитируем его заявление с официальной страницы в Фейсбуке. «Необходимо тщательно контролировать возникающие утечки и оперативно ликвидировать проблему водопотери. Для достижения позитивных результатов нам потребуется поэтапно модернизировать сети водоснабжения и водоотведения, которые, как известно, значительно изношены. Напомню, это было заявление Юрия Гацанюка.
В подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщили, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня 2020 года.
Ранее предприятие «Вода Крыма» сообщило о перебоях или полном отсутствии водоснабжения в Алуште, Евпатории и поселке городского типа Новоозерное с 4 по 5 февраля в связи с ремонтными работами.
Феодосийскую картинную галерею имени Айвазовского обещают отремонтировать. Как сообщила директор картинной галереи Татьяна Гайдук Крымской газете, здание галереи уже включено в план Российской федеральной целевой программы по капитальному ремонту. Определена стоимость работ более 800 миллионов рублей. На данный момент ведется работа по проектно-сметной документации.
Также директор галереи отметила, что работа с документацией будет закончена уже летом и пройдет экспертизу к концу осени. Гайдук также рассказала о том, что галерее удалось получить участок со зданиями, принадлежащими Айвазовскому. Речь идет о здании бывшего военного городка.
В Крыму стартовали работы по строительству съезда с трассы Таврида к селу Донское. Как сообщил пресс-секретарь Крымского управления компании ВАТ Григорий Назаров, схема движения транспорта на участке была изменена.
Как сообщается, временный объезд по старой дороге в районе сел Мазанка и Донское остается последним участком от Керчи до Симферополя, где еще не открыто движение по Тавриде. Строительству основного хода на нем мешала ветка газопровода в районе Мазанки.
Также по сообщению Крымского управления компании подрядчика ВАТ, сегодня временно перекрыто движение на участке дороги Орловка-Бахчисарай. Это необходимо для строительства примыкания съезда с путепровода к существующей дороге. Для движения к селам Орловка и Долинная машины должны сворачивать с трассы Бахчисарай-Севастополь в районе села Мостовое. Общая протяженность закрытого для движения участка составляет 4 километра.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В Крыму за предыдущие две недели фиксируют рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе на территории Крыма заболели ОРВИ почти более, 8 тысяч человек. Заболеваемость достигла уровня эпидемического порога.
Я процитирую сообщение ведомства. Рост в среднем на 30% еженедельно отмечен во всех возрастных группах населения. Заболеваемость обусловлена циркуляцией как вирусов негриппозной этиологии, так и вирусов гриппа типа А и Б. За прошедшую неделю в Крыму частично учебный процесс приостанавливался в 30 школах, в которых на карантин были закрыты 59 классов. В 4 дошкольных учреждениях закрывались 4 группы.
В Севастополе при этом за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями почти 2000 человек. Уровень заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 18,7%.
В Крыму за минувший год более чем в 2 раза выросло количество дистанционного мошенничества в отношении клиентов банков. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия российского МВД в Крыму Владимир Тепляков.
У нас за прошлый год в органы следствия МВД по республике поступило свыше 140 сообщений о дистанционном мошенничестве в отношении клиентов именно банков. Если сравнивать с позапрошлым годом, 2018, то таких сообщений поступило на 50%, свыше даже 50% больше в 2019 году. Это достаточно серьезные цифры.
Как сообщается, в группе риска, как правило, хорошо зарабатывающие люди от 30 лет. При этом женщины чуть чаще становятся жертвами мошенничества, утверждает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения Главного управления Российского Центробанка в Крыму Михаил Наков. По его словам, самый распространенный способ мошенничества – фишинг. На телефон клиента поступает звонок с трехзначного номера или с телефона банка. Звонящий представляется сотрудником этого банка, сообщает о якобы несанкционированных операциях с картой и предлагает решить проблему.
Сейчас в тоновом режиме, допустим, к вам поступит СМС, и вы ее наберете прямо на телефоне, да? К вам поступает действительно СМС, вы вводите ее в тоновом режиме, и таким образом уже злоумышленник попадает к вам, допустим, в личный кабинет, видит ваши остатки, видит ваши операции по счетам, создавая ложное представление о том, что он действительно сотрудник банка, он позволяет вам сделать вывод, что действительно вот какой-то сотрудник с вами разговаривает. И уже он, обсуждая ваши операции по вашей банковской карте, но на самом деле он осуществляет хищение этих денежных средств, не давая вам опомниться.
Эксперты настоятельно рекомендуют крымчанам не сообщать незнакомым людям код на оборотной стороне банковской карты. Его не вправе требовать даже сотрудники банка. Если деньги с банковской карты похищены, эксперты советуют обращаться в полицию и написать заявление в банк. Как отмечает российский прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия МВД в Крыму Владимир Тепляков, украденное можно вернуть.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Президиум Всероссийской Федерации Легкой Атлетики принял решение уйти в отставку. Его полномочия до новых выборов, которые назначены на 28 февраля, будет исполнять рабочая группа Олимпийского комитета России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Причиной отставки президиума стали безуспешные попытки восстановить федерацию в World Athletics и обеспечить участие чистых спортсменов из России в международных соревнованиях.
Ну, в чистых спортсменах тут речь идет о том, что они чистые от допинга. 1 января Министерство спорта России приостановило аккредитацию Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Тогда же членам президиума этой федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о сложении полномочий.
Российская легкая атлетика находится под международными санкциями с ноября 2015 года, когда было приостановлено членство Российской Федерации, Всероссийской Федерации Легкой Атлетики на неопределенный срок. С тех пор российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в индивидуальном порядке, получив нейтральный статус. Однако в начале лета 2019 года начался новый этап допингового скандала. Он связан с именем российского прыгуна Данилы Лысенко, который был отстранен на 2 года от участия в международных соревнованиях за пропуск сдачи контрольных допинг-проб.
В Чикаго отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма. Как сообщила журналистка Юлия Городецкая, активисты, которые писали письма организаторам концерта в Нью-Йорке с просьбой его отменить, получили сообщение, что отменяется выступление в Чикаго.
Сам российский джазмен и его представители не комментировали отмену концерта. У оркестра Бутмана еще запланированы концерты в Балтиморе, Майами и Бостоне, где отмененный джаз-клуб клубом «Регатта-бар-концерт» был перенесен в русско-еврейский центр «Макор». Концерт джазмена также не состоялся в Энн-Арборе, штат Мичиган.
Напомним, Игорь Бутман – гражданин России и США, член партии Высшего совета «Единой России». В марте 2014 года 511 деятелей российской культуры, в том числе и Бутман, подписали письмо к президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Российский джазмен также участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина. Нарушал рекомендации Госдепартамента США не посещать Коктебель Джаз Пати в аннексированном Крыму.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крыму 4 февраля проходят мероприятия, посвященные 75-летию Ялтинской конференции лидеров Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В Ливадийском дворце состоялось открытие выставки рассекреченных документов. На выставке представлены рассекреченные документы Министерства обороны Российской Федерации, а также материалы из ведущих профильных архивов России, говорится в пресс-релизе на сайте Ливадийского дворца.
Посетители выставки также могут увидеть находящиеся на хранении в Ливадийском дворце документы военных лет, архивные выпуски газеты и фотографии, в их числе снимок, сделанный американским фотографом. Это единственное цветное фото лидеров СССР, США, Великобритании в Ялте.
Ялтинская конференция, в которой приняли участие Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В Ялте была также подписана декларация об освобожденной Европе, определившая принципы политики победителей на отвоеванных у противника территориях. На конференции также было принято решение о создании Организации Объединенных Наций.
Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут мы поговорим о том, что стоит за увольнением главы подконтрольного России городского совета Керчи Майи Хужиной. Вот накануне Ефим Фикс из подконтрольного России Госсовета Крыма сказал, что в этой истории поставлена точка. Мы следили за ней с прошлой недели и попытаемся сегодня разобраться. Ну, во-первых, всем ли крымским чиновникам и публичным деятелям может угрожать вот такая история, если они...
Прецедентный
случай. Да. Или же это какой-то частный случай, и на самом деле там есть какая-то предыстория.
Оставайтесь... Ну и поставлена ли точка, или на самом деле многоточие там
Да, остается. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
За что уволили Майю Хужину? Почему она не согласна с решением коллег-депутатов? И что влияет на кадровые ротации в крымской региональной политике? Об этом обо всем поговорим в ближайшие полчаса. Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, слушайте нас, смотрите, оставляйте свои вопросы, комментарии. Давайте начнем, наверное, с предыстории, потому что несколько дней она тянулась, и вот сейчас уже можно как-то ее очертить. Так, в общем, напомним, что 27 января подконтрольный России Керченский городской совет опубликовал сообщение о том, что его председатель Майя Хужина, ее заместитель Лариса Чербула и еще несколько городских чиновников посетили жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, вот как раз на 27 января. Выпала эта дата окончания снятия блокады Ленинграда. На фотографиях, обнародованных Керченским городским советом, было видно, как чиновницы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и хлеб, которые они назвали символическими. Позже участницы, правда, объясняли, что это был не хлеб, это были пироги, которые испекли специально для этих блокадников. Возник скандал, и разные люди обращали внимание на разные моменты. Кто-то на то, что как-то не совсем приемлемо приходить к блокадникам с хлебом или с пирогом, кто-то на то, что чиновницы были в шубах. То есть все обратили внимание на какие-то разные моменты. Было очень активное обсуждение в социальных сетях. На одном только сайте «Крым Реалии» несколько обзоров социальных сетей, связанных с этой историей. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов требовал уволить всех этих чиновниц. Сама Майя Хужина тогда заявила, что она не считает себя виноватой. Мы к ее позиции еще вернемся. Позже стало известно о том, что и она, и Лариса Чербула написали заявление об отставке. Потом они сказали о том, что они отозвали свое заявление об отставке. Сергей Аксенов грозил, что он лично приедет в Керчь, чтобы уволить Майю Хужину. Но вот накануне, в понедельник, состоялось заседание подконтрольного России Керченского городского совета, на котором депутаты проголосовали все-таки за отставку главы городского совета Майи Хужиной и ее зама Ларисы Чербулы. Возглавлять городской совет Керчи временно будет Ольга Солодилова. Давайте мы послушаем, что сказала после голосования за свою отставку Майя Хужина. Она вот отметила, в частности, что продолжит работу в качестве депутата городского совета.
Я в партии остаюсь. Я на сегодняшний день секретарь партии города Керчи. Я как помогала ветеранам, блокадникам, узникам концлагеря, детям войны, так и буду помогать. Никаких материальных выплат не было, не то, что предусмотрено, а даже озвучено мне. Это все было и цветы, и эти караимские пироги, которые так не дают никому спать, за наш счет, за личный. За 4 месяца политики я, наверное, все-таки не политик.
На заседании городского совета накануне присутствовал и Ефим Фикс, первый заместитель председателя подконтрольного России Госсовета Крыма. По его мнению, сама задумка чиновниц была неплохой, но пострадала реализация.
Действительно, очень важное, нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели и по содержанию, по сути, оно немножечко было существенными ошибками. Так, безусловно, делать нельзя. И мы сегодня поставили точку в этой истории.
Как мы уже отметили, исполнять обязанности председателя городского совета в Керчи временно до избрания нового будет Ольга Солодилова. Она накануне уже рассказала в комментарии «Крым-24» о том, как видит работу на новой должности. Давайте сразу ее и послушаем.
Кардинально менять линию работы, обозначенную Хужиной Майей Викентьевной, я не собираюсь. Я привыкла работать в команде. Команда – это наша единая Россия. Все депутаты достойные, все горят желанием работать на благо родного города. Одновременно я хочу выстроить добрососедские, можно сказать, отношения с оппозицией, чтобы они тоже могли быть привлечены в эту работу. Работу на благо города.
Очень активно реагировали соцсети на эту историю. Я вижу даже, что наши слушатели под YouTube-трансляцией пишут, вот, например, одна из слушательниц пишет, что вопрос не в шубах, а в отношении к народу. Или же один из слушателей пишет, что вот Хужина не хочет терять тепленькое местечко, но, тем не менее, она уволена с должности главы Керченского городского совета. Кроме того, вот считают наши слушатели, что не вынесли никакого урока эти чиновницы, судя по тому, какие заявления сделали после своего увольнения. Но вот некоторые пользователи соцсетей, это я сейчас вам процитирую те заявления, которые наши коллеги с сайта «Крым Реалии» собрали, они обращают внимание на то, что это вот, например, я процитирую, «креатив мероприятий, приуроченных памятным датам, просто потрясают, впереди 75-летие Победы, то ли еще будет». Ну вот некоторые связывают с тем, что в этом году таких событий в Керчи может быть несколько. Я отмечу тут, что мы пытались связаться с Майей Хужиной вот через керченское отделение партии «Единая Россия», которое она возглавляет. Нам это сделать не удалось. В то же время вот мы постараемся вам максимально в полной мере показать ее позицию на протяжении нашего эфира. Пока же к нам по телефону присоединяется Александр Севастьянов, крымский историк. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы оцениваете произошедшее в Керчи? Я себе тут позволю вот высказать личное мнение. Я не могу сказать, что меня удивила реакция социальных сетей на фотографию, да, на которой была запечатлена Майя Хужина, ее заместительница. Но, наверное, меня удивило то, что итогом этого дела стало увольнение Хужина из должности главы горсовета. Как вы к этому отнеслись?
Ну, я к этому отнесся равнодушно, потому что, в принципе, такие чиновники не вызывают никаких эмоций особых, да, что есть Хужина, что ее нет на этой должности, в общем-то, это ничем не меняет атмосферы политической или моральной, или этической, которая сейчас есть в крымском чиновничестве, да и вообще, в принципе, в российском чиновничестве, Почему? Потому что история с Хужиной, Щербулой и прочими, это история про то, как чиновничество отрывается от реальности и просто не замечает очевидных моральных и этических издержек в своей деятельности. В общем-то, я думаю, что Хужиной и Щербуле бы повезло бы больше, если бы их вот эта вот акция с этой раздачей батонов блокадникам не совпала бы с двумя моментами. Во-первых, с конституционной реформой, инициированной Путиным, а во-вторых, с другим, более громким скандалом, а именно со скандалом с бывшим уже теперь главой Чувашии, то есть целого региона, Михаилом Игнатьевым, который также позволил себе сначала неэтические высказывания в адрес журналистов и блогеров оппозиционных или независимых, да, а потом заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины, да, ну, на раздаче новой техники с сотрудником МЧС, да. Вот его за это тоже уволил лично Путин в связи с утратой доверия. И вот совпало так, что вот на фоне скандала с Игнатьевым и прославились и вот эти ботанессы, как их уже назвали в благосфере и в соцсетях. Да? В общем-то, я позволю себе сказать, что в принципе, наверное, без Игнатьева это прошло бы не так заметно. А во-вторых, это просто история про вот отрыв от реальности. Потому что эти чиновники привыкли жить в своем мире, в мире высоких зарплат, высоких социальных стандартов для себя. И поэтому, ну, в общем-то, они не видят действительно, они реально не очень понимают, что не так в их поведении.
Вот видите, вы говорите, что вы равнодушно отнеслись к этой истории, но тем не менее, ну, можно ли сказать, что как раз вот эта бурная реакция в ответ на фото, обнародованное на сайте городского совета, и стала причиной того, что их уволили? То есть вот эта огласка, которую этой истории придали?
Безусловно. Если бы не было соответствующего информационного фона, если бы не было соответствующих каких-то вот комментариев, а самое главное, что эта картинка, тем более она связана еще и с такими, с датой освобождения Ленинграда от блокады, да, снятия блокады, ну и вообще всеми мероприятиями, которые будут связаны с 75-летием Победы, конечно бы эта история бы не имела бы такого значения. Так как это получило действительно огласку, и здесь абсолютная заслуга тех блогеров и вообще в принципе пользователей сети, конечно бы, я думаю, все бы сошло бы на тормозах вообще. То есть все бы остались на своих местах. С другой стороны, очевидно, что вот этой историей попытались воспользоваться во внутриполитическом крымском контексте. Ну и, скажем так, я бы сказал, что счет, ну, в общем-то, 1-1, но не в пользу Сергея Аксенова.
Вот, кстати, объясните свою позицию. Мы видели очень такую... радикально настроен был Сергей Аксенов. Он говорил, что он сам приедет в Керчь и позаботится о том, чтобы Майю Хужину, ее заместитель, заместительницу уволили. Он не приехал, приехал Ефим Фикс, но в то же время, как вы объясните вот такую все эти заявления, которые Аксенов делал по этому поводу, я потом их еще процитирую, напомню. И также, как вы прокомментируете то, что, несмотря на увольнение и в отличие от упомянутого вами уже бывшего главы Чувашии, и Майя Хужина, и ее заместительница остались в партии «Единая Россия».
А это потому что Аксенов хотел воспользоваться ситуацией. То есть он, по большому счету, был достаточно, как кулуарно говорят, в плохом настроении после совещания с Путиным 10 января, которое проходило в Ялте, где на закрытой части ему якобы указали на явные провалы в работе. Он был не уверен в своем будущем политическом. А история вот с керченскими чиновницами, особенно на фоне Игнатьева, позволяла ему тоже вот эту всю компанию, в компанейщину эту, да, влиться. И он попробовал влиться, что он как глава региона осуждает, я требую, я даю поручение, он начал давать поручение Константинову и Госсовету, что вообще не входит в его обязанности, да. Вот, я требую разобраться, я требую то, я требую все. Но он забыл одну простую вещь, что, во-первых, он в партии «Единая Россия» состоит без году неделя, то есть, в общем-то, там, по-моему, 2 или 3 месяца только, как его приняли в эту партию официально, да. А во-вторых, партийная структура и партийные кадры «Единой России» в Крыму – это вотчина господина Константинова. И он очень четко показал, что он, во-первых, не даст своих в обиду, во-вторых, не ему, не Аксенову, точнее, не Аксенову решать. кого увольнять, кого оставлять в партии, а кого, как говорится, расставлять на должности. Поэтому это такой, в общем-то, достаточно мощный ответ Константинова на притязание Аксенова, то есть это не ваша территория, мы здесь сами разберемся. Именно поэтому поехал опытный аппаратчик Ефим Фикс, который по факту и является де-факто руководителем Крымской организации «Единой России», который всю партийную работу и держит, и, в общем-то, провел такое очень мягкое решение, да, Хужина и Щербула уходят. Щербуле уходить, кстати говоря, с руководящего поста в Горсовете не первый раз, она уже была председателем Керченского горсовета и уходила также со скандалом, но потом спокойно возвращалась на свои позиции. Поэтому сейчас, я думаю, они побудут какое-то время, мне кажется, где-то до конца года на передержке такой условной, грубо говоря, нигде не высовываясь, а потом они где-нибудь обязательно всплывут. Второй вопрос и самый важный тут контекст, то, что глава региона по большому счету продемонстрировал отсутствие возможности действительно повлиять на местных чиновников. Это значительно, я думаю, ухудшит его общую оценку в администрации президента, то есть он не может повлиять на властную вертикаль. Это важно. И еще, насколько я знаю, по партийной линии, из руководства центрального руководства «Единой России» проводилась соответствующая работа со СМИ определенными крымскими для того, чтобы все-таки, чтобы в официальных СМИ, в полноценных СМИ эта история не принимала такого кричащего, звучащего значения. То есть, в принципе, партия решила, что да, мы вот тут внутри разберемся, но не дадим выйти, как говорится, за пределы позволенного и контролируемого этому конфликту. А Константинов продемонстрировал, что у него есть амбиции влиять на политику в Крыму. Он достаточно долго этого ждал, и вот первый публичный случай ему в этом предоставился, и он неплохо им воспользовался.
Правильно ли я понимаю, что по вашей версии, в принципе, Сергей Аксенов, он не может влиять реально на какие-то кадровые перестановки в крымских регионах, или же это касается каких-то отдельных ячеек, отдельных регионов, где, возможно, свое влияние распространяет Владимир Константинов?
Он может, Аксенов может влиять и согласно своей прерогативам, да, согласно Конституции Республики Крым, он может влиять на исполнительную ветвь власти. Пожалуйста, увольняй глав администрации, пожалуйста, в том числе в связи с утратой доверия. Но глава администрации – это глава администрации, он напрямую подчиняется главе республики. Да? А на горсовет повлиять вообще-то на орган местного самоуправления даже Константинов не может, по факту. Потому что это отдельная ветвь власти, она не является встроенной системой вертикали. Точнее, она будет встроена только после путинской реформы Конституции. А по сути это было просто такое вот вмешательство. Вот я хочу, чтобы вы разобрались. А по всем полномочиям, по официальным моментам, нет, конечно. А вот далее произошла та самая ошибка, что Аксенов в партийной иерархии «Единой России», он в Крыму не занимает вообще никакой позиции. Он долгое время почему-то пребывал в составе Генерального совета всей «Единой России», то есть центрального руководящего органа, не будучи до осени этого года членом партии. Да? Но в крымской организации «Единой России» его вес, в общем-то, вот сейчас определен, что глава этой организации, секретарь этой организации Константинов, четко обозначил грани. Нет, по партийной линии решаем мы здесь, и мы не дадим никому в это вмешиваться. То есть у Аксенова есть влияние, но оно ограничено его полномочиями. Другое дело, волевые решения, общий авторитет руководителя, который мог бы быть достаточно в этом смысле весомым. Но, как выяснилось, все ограничено, все имеет свои пределы.
Спасибо вам большое. Это был крымский историк Александр Севастьянов. Я не располагаю позиции Сергея Аксенова или Владимира Константинова по этому вопросу, но я могу вам процитировать то, что заявил сегодня Владимир Константинов по поводу возможного исключения Майи Хужиной, Ларисы Щербулы из партии «Единая Россия». Напомню, та же Майя Хужина, она возглавляет керченское отделение этой российской партии. Так вот, по словам Владимира Константинова, который является секретарем Крымского регионального отделения партии «Единая Россия», не будут Майю Хужину исключать из партии. Далее цитата. «Они уже наказаны. Зачем дважды наказывать или трижды наказывать? Я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться на партийном уровне. Пока наше мнение, что наказание, которое есть, оно достаточно». И тут же можно напомнить и позицию Сергея Аксенова. Он дважды в своем Фейсбуке реагировал на ситуацию, которая сложилась в Керчи. Вот первый раз он написал о том, что наглость зашкаливает, считаю заявление Хужиной ересью и самодурством. Кроме того, потом он написал о том, что отлично понимает, что действия должностных лиц, решивших поздравить блокадников, в этих действиях не было злого умысла, это была глупость, и за такую глупость увольняют. И написал также Сергей Аксенов: «Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми». Давайте тут напомним, что Майя Хужина была назначена на должность главы Керченского городского совета в сентябре прошлого года. До этого она занимала должность заместителя главного врача городской Керченской городской больницы номер 2. Также напомню, она является руководителем Керченского партийного отделения «Единая Россия». Там она и остается. По крайней мере, пока никаких перемен не было. Я еще предлагаю нам послушать вот два небольших фрагмента с встречи 31 января в Керчи между ветеранами и местными депутатами, и крымскими в том числе. На этой встрече присутствовала и Майя Хужина. Также на этой встрече присутствовала и первый зампредседателя парламента Крыма Ефим Фикс. И вот, кстати, к Ефиму Фиксу обратились присутствующие ветераны с просьбой не увольнять Майю Хужину.
Неправильно было сделано. Вот хорошая идея, потрясающая идея, она была сделана немножечко неправильно.
И некому было подсказать.
Вот теперь вы можете мне сделать замечание или выговор, или что я не приехал, не рассказал, как надо сделать.
Не, а что именно неправильно? Нам непонятно. Конкретно. Понимаете?
Что конкретно неправильно?
Что неправильно? С хлебом пришли люди в дом. Это же такое хорошее знамение. Давали медали, давали же. Вдруг такой резонанс. Как так можно? И ничего нам не объясняют.
Какой сценарий сегодняшний? Мы не знаем ничего.
Майя Евгеньевна защищать не нужно, она сама кого хочешь защитит.
Майя Хужина защитила себя на этой встрече. Мы нашли ее выступление на YouTube-канале Керчь.ФМ. Предлагаю послушать ее версию событий.
У нас в городе 11 блокадниц. В прошлом году было 27. Их надо беречь, как змеицу ока. Мы решили сначала орден дать и грамоту, а потом говорим, это как-то сухо, это как-то по-казенному. Давайте сделаем какой-то подарок им. Какой? Поехать купить торт тоже как-то. Я говорю, давайте спечем пироги. Моя хорошая знакомая Зарема, она говорит, давайте я сделаю крымские пироги. Татары, вы понимаете, люди татарской национальности меня поддержали. Мы поехали, то закупили, это закупили, выпекли сами. Караваи эти, караимские, каждая блокадница, каждый человек нас благодарит. И когда потом после этого пришли наши блокадницы на следующий день чай со мной пить, они говорят, вы знаете, вот вы с нами чай не успели попить, а я пригласила своих знакомых. И они сказали, боже, какой это вкусный пирог. Наверное, это домашний. Я говорю, да, это домашний. Я еще раз говорю, я не политик. Может быть, кому-то не понравилась моя одежда, но я как ходила, так я в этом ходить и буду.
Это был комментарий Майи Хужиной, уже бывшего главы городского совета Керчи. Одна из слушательниц у нас под YouTube-трансляцией спрашивает, если за свой счет были подарки, то зачем пиариться на фото? К нам по телефону присоединяется Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы, прежде всего, можно ли сказать, что вы довольны итогом, исходом ситуации? Да, Майя Хужина уволена с должности главы городского совета. Я видела в социальных сетях, вы довольно-таки активно реагировали на эту историю. И можно ли сказать, что в этой истории поставлена точка, как об этом сказал Ефим Фикс?
Надо говорить о том, что Хужина напрямую обвинила меня, Талипова, в том, что мы подняли там эту тему и добились его увольнения. Но, конечно, я не удовлетворен результатами. Напомню, что господин Аксенов, когда скандал наконец дошел до него, прошло, напомню, время с утра до вечера, там 17 часов было на первое, то есть мы за день до этого начали публиковать информацию, и только через день официозные СМИ, вот эти пропагандистские, и Аксенов отреагировал на эту проблему. Он отреагировал следующим образом. Было три требования. Первое, это снять с должностей Хужину и Щербулу. Второе, как бы, это лишить их мандатов депутатов. И третье, исключить Единую Россию. Из этих требований ставленники Константинова, Хужина и Щербула выполнили только одно во главе с этим жуликом Фиксом. Они просто-напросто сняли их на передержку на некоторое время с должностей председателя и заместителя председателя городского совета Керчи. Поэтому говорить о том, что какая-то реакция была, мне кажется, преждевременно.
Но вы со своей стороны будете как-то эту историю продолжать, скажем так, грубо, возможно, педалировать? И по вашему мнению, вот стало ли возможно то, что стало возможно по итогам вчерашнего заседания городского совета, как раз благодаря огласке? Может ли угрожать такая же судьба вот каким-то еще чиновникам, политикам в Крыму, которые как-то неуместно себя повели с гражданами?
Нет, я думаю, что угрожать это вряд ли кому-то будет. Дело в том, что еще со времен партии регионов вот такая практика «Единой России», когда они ограбленных этой же партии стариков покупают за батоны хлеба, да, она будет продолжаться. Возможно, как бы это будет уже сделано не в шубе, а в каком-то более скромном рубище, но в целом ситуация будет продолжаться, потому что все эти так называемые советы ветеранов, да, они являются такими собесами на содержание фактически «Единой России», являются основой для создания фальсификации, во-первых, во время выборов, потому что их используют как сеть для распространения агитации «Единой России» и агитации стариков для прихода на выборах, особенно в условиях низкой явки. Эти старики играют зачастую ключевую роль в фальсификации итогов выборов в Крыму и, да и в России в целом. Поэтому ситуация будет продолжаться. Единая Россия не откажется от подкупа этих болваненных старичков в виде дешевых подачек им, в виде буханок хлеба там и пакетов с гречкой, пакетики «Единая Россия». Вот, поэтому все это будет продолжаться в еще большей степени. Мы будем заниматься этой проблематикой. Дело в том, что сейчас возникло на фоне вот этого скандала, резко высветился и обострился конфликт между Аксеновым и Константиновым. И мы уже видим, как сейчас был арестован Олег Зубков, по совершенно такому интересному поводу. Посажен в СИЗО для того, чтобы отвлечь внимание от керченского инцидента и переключить стрелки с Константинова и его любовниц на проблему Зубкова. Поэтому здесь надо параллельно эти вещи вести, и мы постараемся не отпустить.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, был на связи с радио «Крым Реалии». Владимир озвучил вот несколько таких критических замечаний в адрес Майи Хужиной, Ларисы Щербулы, Ефима Фикса и Владимира Константинова, Сергея Аксенова. Если кто-то из них хочет отреагировать, то пожалуйста. Я напомню, сегодня мы в нашем эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот итог такого политического кризиса в Керчи. В конце прошлой недели стало известно о том, что посещали блокадников Керчи глава Керченского городского совета Майя Хужина, ее заместители, еще несколько местных чиновников-политиков. И вот были вопросы потом к тому, насколько уместной была акция, как поздравляли. Я вижу, что у нас и наши слушатели под YouTube-трансляцией довольно-таки активно реагируют. Мы вам рассказывали о том, что на сайте Крым Реалии вышло несколько обзоров социальных сетей по поводу этой истории. Вот я вижу, что у нас даже упоминался, цитировался пост общественника Александра Талипова. Он написал: хорошо еще, что хлеб дали в руки, а не заставляли за ним подпрыгивать. И вот тут можно как раз напомнить ту историю, о которой уже немного Александр Севастьянов рассказал. На прошлой неделе в России отправили в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Формулировка была такая: в связи с утратой доверия. Скандал вокруг этого чиновника возник после заявлений его в отношении некоторых журналистов, но, кроме того, 23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, он заставил одного из офицеров российского МЧС за этими ключами подпрыгивать, и в этом можно убедиться, если вы посмотрите видео. Я не думаю, что это оценочное суждение. В то же время в пресс-службе тогдашнего уже губернатора утверждали, что прыгавший за ключами пожарный — это давний знакомый Игнатьева, и все проходило в дружеском ключе. Вот такая была формулировка. Тем не менее, Игнатьева уволили. По версии некоторых наших гостей эфира, вот Майя Хужина, она попала как раз под молот этой истории, такой тоже с общением между чиновниками и избирателями. К нам по телефону присоединяется Леонид Власюк, российский политический аналитик, бывший политтехнолог партии «Единая Россия». Леонид уже живет в Украине, но, тем не менее, всегда дает нам очень такую интересную оценку всего происходящего в России. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько чувствительна российская политика вот к таким, ну, можно так сказать, коммуникационным провалам в общении с избирателями? То есть можно ли сказать, что увольнение того же Игнатьева, увольнение в аннексированном Крыму Майи Хужиной – это какая-то такая тенденция, или это более частные какие-то случаи?
Ну, на самом деле, мы же все видим, что в России происходит. В России происходит сейчас попытка государственного переворота, конституционного переворота, изменения Конституции и приведения к власти Путина. Как окончательный и такой бессрочный. То есть он решил перестать быть сказочным, решил стать бессмертным. Такой есть художник Елкин, очень хороший карикатурист, он нарисовал как раз на этим карикатуру. Естественно, такие вещи, они... Алло.
Да-да, я вас слушаю внимательно. Да-да-да.
Такие вещи, естественно, они должны проходить более-менее в какой-то тишине, без массовых акций. Понятно, что это все абсолютно незаконно, и это самое слабое место, которое есть сегодня у российской власти. То есть вот процесс вот этого ожидания, нагнетания обстановки. Хочется, чтобы это все прошло тихо и спокойно. Поэтому всякие глупые выходки, которые совершают эти чиновники, там, хоть губернаторы, хоть министры, хоть просто на местах мелкие чиновники, они, естественно, приветствоваться не будут, потому что это набирает достаточно серьезную проблему в связи с тем, что скоро будет большое обсуждение вот этих поправок в Конституцию.
То есть вы имеете в виду, что желательно не привлекать вот лишнего внимания к каким-то проблемам внутри той же, возможно, системы власти в России?
Скажем так, глупости чиновников, которых ассоциируют непосредственно с нынешней властью. То есть к нынешней власти не привлекать особого внимания.
А как вы считаете, вот может ли эта история, которая, за которой мы наблюдали в Керчи в данной ситуации, может ли она стать таким примером или же, возможно, ну, таким антиуроком для других крымских чиновников, политиков, которые живут в российских реалиях вот уже шестой год как, что вот если они как-то неуместно поступят, то, в принципе, их могут тоже ждать вот какие-то такие неблагоприятные исходы?
Ну, естественно, расправа будет короткой, это все крайне не приветствуется, такие вещи в такой период. Но в то же время есть положительные истории для власти, особенно Кремля. Они тем же самым показывают, что вот они готовы реагировать, и все будет так якобы и дальше. Главное, за нас проголосуйте, а потом мы будем уже более-менее в порядке.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Леонид Власюк, российский политический аналитик, бывший политтехнолог партии «Единая Россия». Я тут под конец обсуждения этой темы расскажу вам о том, что на прошлой неделе стало известно о том, что в Керчи 8 из 11 переживших блокаду Ленинграда, к которым ранее приходили местные керченские депутаты, чиновницы, им предложили бесплатно отдохнуть в санаториях Евпатории и Ялты. Ну, по крайней мере, вот такое пообещал первый вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс. Радио «Крым Реалии» продолжит следить за ситуацией. Я отмечу, что все упомянутые в рамках нашего эфира вот в каком-то в таком критическом контексте, они всегда могут на замечания, озвученные в нашем эфире, отреагировать. Я же добавлю, что Майя Хужина, мы приводили вам фрагменты ее выступления после вчерашнего голосования. Она сказала, что она останется депутатом городского совета, потому что она была избрана вот в рамках российских выборов в сентябре прошлого года. И я напомню, эти выборы Украина не признает. Она была избрана в рамках этих выборов как депутат, поэтому увольнение ее с поста председателя городского совета не означает, что она теперь не будет в городском совете работать. Кроме того, как эту информацию уже подтвердил Владимир Константинов, она и дальше будет возглавлять Керченское отделение партии «Единая Россия», и также она не откажется от шубы. Так она сама сказала. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Слушайте радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская, Сергей Макрушин. И в этой части нашей программы мы поговорим о том, что после того, как президент России Владимир Путин объявил, что в России будут рассматривать поправки в Конституцию этой страны, по России уже прошли несколько акций протеста.
Напомним, о чем идет речь. Об изменениях в Конституции в середине января заявил президент России Владимир Путин. Вскоре пакет поправок был внесен, а затем одобрен в первом чтении Госдумы России. Среди готовящихся изменений установление приоритета Конституции России над международным правом, уменьшение полномочий президента, а также расширение полномочий ранее малоизвестного Государственного совета. По мнению политологов, именно этот орган власти может возглавить Владимир Путин после истечения президентских полномочий в 2024 году. Оппозиция опасается, что таким образом Владимир Путин хочет остаться у власти и продолжить руководить страной пожизненно.
Ну и вот мы можем вам привести, рассказать о нескольких акциях, которые прошли, например, в Санкт-Петербурге. Полиция там задержала участников акции против внесения поправок в Конституцию России. 9 человек задержали. Организация акции «Движение бессрочный протест», они называли акцию народным сходом в защиту основ конституционного строя. При этом одного из участников, Владимира Шипицына, по его словам, задерживали довольно-таки жестко. Его несли за ноги, за руки, ударили головой об асфальт. И вот что он рассказывал еще во время акции до своего задержания.
Первая, конечно, попытка была в марте 2017 года, когда должно было быть создано учредительное собрание, разобранное большевиками. Затем вторая попытка прийти к демократическому правовому обществу и верховенству права, а не насилие, была в начале 90-х годов, когда была принята нынешняя конституция. Это не значит, что я полностью одобряю эту конституцию, но эта конституция действует, она обеспечивает права человека, она обеспечивает верховенство права в той степени, в которой это позволяло то сознание, которое было в начале 90-х годов.
В столице России, в Москве, а также которые выходные подряд проходят протесты против поправок в Конституцию. Вот что говорили активисты на одной из московских акций.
Меня вообще в целом смутило желание Владимира Путина изменить Конституцию в собственных интересах. Оставаться, если Путин останется как отец нации после истечения его срока полномочий или еще до него, это неприемлемо. Я бы этого не хотел и хочу об этом заявить.
Меня конкретно не устраивает вторжение в первую главу Конституции, которую запрещено изменять вообще, вносить туда изменения, иначе как принятием новой Конституции. Все полномочия президента написаны в Конституции и перечислены. А наша страна – это сильная президентская республика.
Вот это несколько фрагментов. Мы вам привели звук в комментарии участников акции в Москве. Была также акция в Архангельске. Эти акции, не только эти акции, но и изменения, которые предлагаются в Конституцию России, мы обсудим с гостем нашего эфира. С нами на прямой телефонной связи российский политический журналист Александр Рыклин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что лично у вас вызывает опасения в предложениях Владимира Путина?
Ну, знаете, если касаться конкретно вот тех предложений по изменению Конституции, которые были озвучены Владимиром Путиным во время произнесения его послания Федеральному собранию, то я и писал про это, и говорил много. Я, честно говоря, никаких конкретных угроз пролонгации навечно полномочий Путину не вижу. Другое дело, что, ну, потому что я не верю в Госсовет, я не верю в сценарий, при котором Владимир Путин однажды придет на работу, а ему скажут: вы знаете, а Госсовет закрыт. Потому что вот действующий президент утром издал указ и распустил Госсовет. Поэтому, дяденька, идите домой. Вот в такой сценарий я не очень верю. А другое дело, что сопротивляться любым поползновениям, внести какие-то изменения в действующую Конституцию, несмотря на то, что, как многие заявляют, она совсем не идеальна, конечно, надо.
Давайте немного поговорим о социологии. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос россиян. Согласно результатам этого опроса, 79% респондентов назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, 16% считают иначе. Наибольшее одобрение вызывают социальные инициативы. 91% поддерживает предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат и установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Возможное исключение из основного закона России слово «подряд» применительно к срокам полномочий президента заслужило положительную оценку 66% респондентов. Об отрицательном отношении сообщили 15% опрошенных. И 63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской конституции над международными обязательствами, да, над международным правом. 14% скорее отрицательно. Вот как вы думаете, почему большинство россиян, согласно вот данному опросу, поддерживают предложенные поправки в Конституцию?
Ну, слушайте, включение в этот блок предложений вот всех этих социальных моментов и всего этого увеличения МРОТ, индексации пенсии, это же такой довольно наивный, примитивный жульнический фокус. Он, собственно, и был рассчитан на то, что голосование или, нельзя назвать референдумом, но вот какая-то процедура, которая будет проведена, чтобы все это голосовалось в одном пакете. Вот в одном пакете люди поддержат и предложение по непонятно какой структуре Госсовета, и увеличение МРОТа. Вот, собственно, и все. Это такая история совершенно прозрачная, очевидная и очень примитивная. Ну да, люди, конечно, наверное, во многом проголосовали «за», хотя как-то в последнее время верить тому, что там насчитывает в целом, довольно сложно.
Александр, вот предполагается, что всероссийское голосование по поправкам этим пройдет в середине апреля. Как может выглядеть это голосование, учитывая то, что Дмитрий Песков вскоре после выступления Владимира Путина перед Советом Федерации сказал, что о референдуме речь не идет?
Вы знаете, я не знаю. Уже и Панфилова сказала о том, что референдум не требуется. Но, видимо, это будет какая-нибудь формальная процедура. Они откроют избирательные участки по всей стране, соберут туда людей. К вечеру объявят, что 90% или 92% поддержало предложение действующего президента. Да все это жульничество. Все это жульничество, разумеется. И я полностью поддерживаю вот эту программу «Нет», а вот эту акцию «Нет», которая сейчас набирает обороты по всей стране. Мне кажется, что это очень важно. Очень важно, чтобы люди имели возможность, консолидированную возможность, чтобы они понимали, что они не одни в этой стране. Сказать «нет» любым сегодня политическим инициативам этой власти, потому что нужно понимать, что сегодня любые политические инициативы этой власти направлены на одно – на консервацию, вечную консервацию пожизненных полномочий Владимира Путина. Вот нет ни у какого и никаких других целей у любых сегодняшних политических изменений. Вот это нужно четко понимать.
А вот это слово «нет» российская власть услышит ли? И есть ли какая-то возможность заявить свое «нет», вот, например, кроме одиночных пикетов?
Если люди придут на избирательные участки, понимаете, это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Что значит услышать? Конечно, она ничего не слышит. Она ничего, кроме себя, не слышит и создает всякие жульнические форматы, чтобы у людей создавалось впечатление, что большинство людей поддерживает все вот эти инициативы Кремля. Хотя на самом деле это не так. Мы видим, что поддержка Путина падает все последние годы, что, в общем, этой власти уже более-менее не на что опираться, что жизненный уровень падает, тем не менее. Вот если не перебить никакими глупостями и фокусами с МРОТом и индексацией ПЕИ.
Спасибо вам большое. Это было мнение Александра Рыклина, российского политического журналиста. Напомню, мы сегодня обсуждали в этой части дневного шоу на радио Кремреалии то, что в разных городах России проходят акции против внесения поправок в конституцию этой страны. Мы приводили опрос в ЦИОМ, но приведем вам также и результаты опроса Левада-центра российского. 47% опрошенных россиян полагают, что предложенные президентом России поправки в конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина. Для того, чтобы у него была возможность остаться у власти и после 2024 года. Елена Римовская, Сергей Макрушин работали для вас в дневном шоу на радио Кремреалии. Оставайтесь с нами и заходите на сайт Кремреалии, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.